Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир на «Радио Спутник». В студии Мария Меркулова и Алексей Красильников. Леша, здравствуй.
Привет, привет.
Ну что же, начнем снова с информации о пандемии.
И, ну, кажется, на этот раз с положительной все-таки,
да,
информацией, потенциально
новости.
Положительной.
Вот действительно, и она, кстати, уже не первая в этом месяце, что не может не радовать. Ну так вот, в Евросоюзе одобрили таблетки против коронавируса. Два препарата, Ронаприв и Регкирона, можно использовать для лечения больных старше 12 лет. Таково решение Европейского агентства лекарственных средств.
Вот я тебе честно скажу, каждый раз, когда приходит сообщение о том, что лекарство, порошок, таблетка, укол, я не знаю, не прививка, не вакцина, а вот именно лекарственного препарата, информация о появлении, у меня сразу возникает, ну, как-то, честно говоря, то ирония, не то сомнение.
Некоторые, да? Скепсис.
Скепсис в том плане, что, ну, очень многие фармкомпании на этом как-то пиарятся, на этом как-то рекламируются. Никакого нет сомнений, что эти препараты полезны, что они, может быть, действительно помогают. Но я вот сразу вспомнил ситуацию с прошлого года. Честно, когда сначала вот те же самые ребята рекомендовали ремдесивир, это было еще в июне прошлого года, и, между прочим, ремдесивир как раз упоминается как тот препарат, со времени одобрения которого вот прошло, сколько получается, 6 по 11,
ну, год,
15,
получается.
Больше 15 месяцев.
Да, да.
И вот это первое лекарство, там прям даже процитирую, с моноклональными антителами с июня прошлого года, когда было этот ремдесивир рекомендовано.
Это же не моноклональное антитело.
Это нет, имеется в виду эти два препарата. Они имеются в виду, что они первые с того времени.
Все, поняла.
И потом очень просто найти, что в ноябре как раз прошлого года, вот почти ровно год назад, Всемирная организация здравоохранения сказала: нет, ребята, никакой пользы особой от этого самого ремдесивира нету. Соответственно, состояние больных не легче, и госпитализация не... Ну, на Дельте, мне кажется, в прошлом году ноябрь еще был...
Да,
или уже был,
да,
до Дельта?
Нет, еще, наверное, она только, может, появлялась разве что.
Вот-вот, это к тому и речь. Что, о том и речь, что вот сообщения о том, что препараты появляются, они есть. И я помню, что месяца два назад, наверное, в Минздрав на регистрацию от центра Гамалеи поступал тоже возможный препарат, но там был такой момент, что только начиналась определенная фаза экспериментальная.
Да, сейчас завершается вторая фаза исследований российского препарата от коронавируса МИР-19. Угу. Недавно буквально в Великобритании одобрили препарат молнупиравир. Ну, вы уже, наверное, по окончаниям понимаете, что это тоже противовирусное. С вирусами бороться очень сложно. Молнупиравир вроде как в два раза снижает. Вроде как, потому что это все, как мы понимаем, в экстренных условиях одобряется исключительно. И полные фазы исследований не проходят. Ну, уж такая ситуация в мире. Не успевает, естественно, никто этого сделать. Вроде как в два раза снижает риск смерти и риск госпитализации. Pfizer тоже пиарит свой продукт, новое вещество, новый препарат. У него тоже какое-то довольно сложное название. Они его буквально недавно презентовали. Говорят, он вообще в 10 раз снижает вероятность госпитализации и вероятность летального исхода. Будем надеяться, безусловно, что это так, потому что это, конечно, очень круто звучит.
А ты знаешь, что каждый раз, когда звучит цифра, ну, конкретное число в 10 раз, но это сразу сомнения возникают. Именно в такой ситуации. Казалось бы, должно быть наоборот, а тут, ну, какая у вас была выборка, уж извините. Сколько вы провели этих испытаний?
Вот. Паксловид. Якобы на 90% уменьшает вероятность госпитализации.
Вот как это было оценено? Почему 90%? Ну, это от этого веет хорошей рекламной вот такой кампанией, продвижением. Это не в том смысле, что никто из них не работает. Это как раз разговор о том, что вроде бы действительно уже скоро два года, как этой пандемии, при этом вакцина в очень разных странах были разработаны, и даже международные вакцины были разработаны. А вот именно лекарства все нет и все никак. Именно не адаптированного, облегчающего лекарства. Лекарство, которое облегчает протекание болезни. А вот прям непосредственно, чтобы на нем было написано противокоронавирусное.
Вот, извини, добавлю, что вот это файзеровское, 800 человек на них проверяли.
800 человек?
Ну, 800.
Я уважительно отношусь к этой цифре, но все-таки, давай будем честны, это совершенно недостаточно для того, чтобы делать какие-то серьезные выводы. Более того, там же говорится еще, снижает риск госпитализации.
И риск летального исхода.
То есть как? Получает 800 человек, что, не знаю, 810 не умерло, а 90 умерло? Или что? Ну, честно,
есть,
я сейчас...
Есть подробная информация,
да, 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 да. В принципе. В общем, суть в том, что мы можно только повторить почитать, да, за врачами и за специалистами, и за медицинскими чиновниками, в хорошем смысле слова чиновниками, о том, что вот такие лекарства, такие препараты готовятся годами. И если, да, говорить о том, что проведены какие-то вот такие ускоренные испытания, ну, наверное, вот. Опять же, прошлогодняя ситуация, с которой мы начали, ремдесивир. Сначала одобрил тот самый европейский регулятор.
Фавипиравир, еще одно тоже противовирусное.
Название, да-да-да. Ну, если я правильно помню, вот то, что ты сейчас произнесла, это как раз какой-то обновленный японский препарат, который существовал против...
Он уже в обороте
находится. Да-да-да, против другой эпидемии, его немножечко обновили, начали пытаться одобрять. Mm-hmm. И вот эта самая прошлогодняя история о том, как появился препарат, который стоил там за упаковку 12 тысяч рублей. Там, ну, вот этот, еще рассказывали о том, насколько это уместно. В общем, знаешь, кстати, чтобы в продолжение этой темы, раз уж мы Всемирную организацию здравоохранения не упомянули, там есть такой прогноз, что будет кризис со шприцами. Дело в том, что вот та шприцезаготавливательская промышленность, так, готова обеспечить 6,8 миллиарда шприцев в год.
Так.
А сейчас, учитывая, что идут высокими темпами процессы вакцинирования в разных странах, этот процесс требует минимум 7 миллиардов. Только этот процесс.
Это 200 миллионов нехваточка? Или
это только для коронавируса 7 миллиардов.
Только
есть ведь
для
и другие
вакцинации?
Да, да, да. Есть ведь и другие заболевания, есть и другие направления, в которых эти шприцы нужны. И здесь еще отмечается тоже такой момент, что мало того, что шприц может не хватать, еще и возить их может быть трудно, потому что это объемный товар. Соответственно, вот в таком направлении можно подумать. И здесь можно так, не знаю, насколько уместно, пошутить, не пошутить из серии, что хотите хороший стартап, начинайте делать шприцы. Может быть, помнишь...
Как было с масками?
С масками, да, отлично. Вроде бы, казалось бы, это на поверхности, а на самом деле может стать очень серьезным и прибыльным направлением для бизнеса.
Да, ну, обилие новостей о том, что, в общем, находятся какие-то препараты, хотя бы предварительных, в общем, вселяет некоторую надежду, тем не менее. Хотя,
ты знаешь, я что сейчас вспомнил?
Очень большую осторожность
тоже
мы проявляем к таким новостям.
Фильм такой был на Дерибасовской «Хорошая погода». Да. И там, когда вот этот русский агент выиграл в Атлантик-Сити казино, он сказал, что на все суммы, которые казино зарабатывает, закупайте шприцы и отправляйте их, ну, там было в Одессу. Но суть в том, что вот этот, видимо, знаете как, на 30 лет опередили свое время в этом фильме, был сдан очень такой прогноз.
Возможно, возможно. Правозащитный центр «Мемориал», который признан в России некоммерческой организацией иноагентом, должен быть ликвидирован. Иск в Верховный суд с таким требованием подала Генпрокуратура.
Обвинение, на самом деле, чисто техническое. То есть, и вот это из серии, что его не оспорить. Обвиняют в систематическом нарушении закона об иностранных агентах. Если за... Ну, нарушают.
Ну да.
Не оповещают о том, не сопровождают материалы вот этой самой пометочки.
Нет, вот
да, да,
все.
Да. Более того, я вот, кстати, ну, первый, с чего зашел, зайти на сайт, надо посмотреть, что у них как там. Маленьким-маленьким шрифтом внизу написано, и причем это написано из серии такой, что, мол, закон нас внес в этот список, и мы яро протестуем против этого закона. Mm-hmm. То есть я не знаю, на самом деле, насколько здесь вот есть поле для того, чтобы как-то маневрировать.
Несоблюдение, да?
Не-не-не, вот я имел в виду, насколько вот жестко зарегистрировано. Помнишь, может быть, даже кто-то подшучивал на тему того, что даже шрифт прописан где-то, кто-то юморил в соцсетях, что какие-то
с
огромные
этими
сообщения.
Да-да-да.
Вот
этими.
А здесь очень маленьким шрифтом. И вот в такой формулировке, мол, что и против этого закона, он плохой, он призван, кстати, в мемориале, собственно говоря, в этом иноагенте признанном, есть комментарий о том, что просто сам закон существует для расправы с независимыми организациями. Вот тут я, честно говоря, затрудняюсь, что даже сказать, потому что, ну, есть это требование исполнить, ну, поместите эту плашку, ведите работу, вроде бы, вот никаких формальных, как это сказать, дополнительных требований к вам предъявлять не будут. Разместили. На многие другие организации и журналисты, и физические лица, которых признают иноагентом, жалуются на то, что придется брать в штат дополнительных бухгалтеров, дополнительных аудиторов, для того, чтобы вот эту самую отчетность финансовую чаще направлять в соответствующие ведомства, и якобы это вот может помешать. Но мемориал, опять же, это самый иноагент, Контора крупная.
Контора да нет, они жалуются прежде всего, что от них уходят жертвователи, особенно из обычных граждан, угу. потому что не хотят связываться с этой историей, боятся, что их тоже, им тоже прилетит каким-то образом за то, что они спонсируют иноагента. Просто люди боятся. Вот
это
все, поэтому уходят.
Признак того, что закон, получается, работает, свою вот эту
функцию
да, несет.
Ну да, но при этом у нас же говорят, что он не мешает им работать.
Да.
Прямо или косвенно.
Работать не мешает. А дальше берите деньги из тех источников, которые разрешены. Здесь тоже можно такую позицию понять. Вместе с тем отмечается, что центр-то это достаточно, как это сказать, старый в хорошем смысле слова. То есть работает с начала 90-х и имеет очень серьезный опыт этой самой работы в правозащитной области. И в этом смысле это как раз России таких организаций не хватает. Вот такое мнение высказывается. Но здесь вот, да, здесь вот эта вилка выдана. Либо работайте, но работайте с российскими источниками, либо, если у вас есть иностранные, ну, будьте добры, по крайней мере, пока что сейчас работать только вот с этими с упоминаниями.
Немало правозащитных организаций в России уже попали под действие да. этого закона, и некоторые из них действительно очень много помогали людям. Но что здесь следует сказать, что действительно поправки возможно, будут внесены в этот закон. Во всяком случае, есть обращение с такими призывами, в том числе от Союза журналистов России.
Я бы только здесь сказал, что эти предложения появились почти сразу, но вот здесь ВОЗ пока и нанята.
Да, ВОЗ пока не сдвинулся с места, но посмотрим. Посмотрим, поживем, увидим. Брат Хабиба Нурмагомедова, Усман, стал виновником ДТП в Каспийске. Следственный комитет завел уголовное дело по поводу автомобильного наезда на сотрудника полиции. Уже очень много в соцсетях я видела тоже и роликов, и сообщений на эту тему активно обсуждают.
Да, тут просто очень много направлений, по каким здесь можно зацепиться. Потому что, с одной стороны, и машина, и без номеров, и она еще и тонирована. То есть вот эта вся классика, что называется, Toyota Camry, если кому вдруг интересна машина. Ее тоже, кстати, показывают, уже сняли, потому что ее оставили перед аэропортом, в который,
я
собственно говоря, приехали.
Я видела ее с номерами.
Вот я изначально... Вот, кстати, это второй момент, про который стоит сказать, потому что очень много какой-то разной непроверенной информации. Вот я посмотрел, значит, я некорректное сообщение, слишком раннее сообщение увидел.
А их много просто
вот.
Сейчас.
И дело в том, что сам Усман комментировал ситуацию тем, что я вот в спортзале, никакого задержания не было, и успокойтесь, и все это какие-то фейк-новости. Более того, были комментарии и, соответственно, коллег, и других бойцов, что, мол, нет, Усман Нурмагомедов вполне себе прилично себя регулярно ведет, поэтому это, скорее всего, возможно, тоже фейк-ньюс. Нет, появляются видео, причем было видео и непосредственно и из Каспийска, потому что, ну да, там, если посмотреть, там человека сбили.
Да,
у человека
я
потом,
вот как раз смотрю.
У человека
да.
потом диагностировали гематомы, повреждения такого рода. И, что самое интересное, есть такие комментарии, вот честно, посмотрел, сам не знал, что угу. если эту ситуацию квалифицировать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, то, возможно, вплоть до пожизненного заключения. Вот такая ситуация. Ну, там
это
суть была
по закону
в том, что...
такая санкция,
вот,
да?
Вот по такой статье. Возможно, вот такой статье, и это вот некоторые как-то специалисты по правоохранительным органам об этом рассказывают. А ситуация там, да, такая, требование было остановиться, и видно, что несколько машин стоят на въезде, видимо, какой-то есть этот заградбарьер, и вот машина через него проезжает и забивает человека, который обернулся буквально, видимо, ну, как пишут, на крик своего коллеги обернулся и, возможно, даже не видел. При этом есть уточнение, что, судя по всему, за рулем был не сам Нурмагомедов, был его товарищ Камал Идрисов. Тем не менее, есть уже видео о том, как их доставили в, как это сказать, в полицейский участок. Полицию доставили.
В можно отделение.
Так сказать, в отделение, да, спасибо большое. И тут опять же есть вот эти моменты. Во-первых, это тень и на самого Нурмагомедова, на Хабиба, которая брошена. Мы не раз видели, как братья, кстати, да, именно в боевых единоборствах, брат может, ну как это сказать, репутацию, фамилию-то попортить. Есть братья Емельяненко, один из которых однозначная легенда, другой тоже очень неплохой боец, но его, как сказать, спортивные достижения полностью затмеваются его какими-то другими похождениями. Вот, ну и все остальные тоже истории о том, что вот именно конкретно в этом регионе, именно конкретно такие непослушательные, ну как это сказать, неправомерные, незаконопослушные поступки совершаются. Потому что и на машину эту потом еще тоже, как выяснилось, выписано до 30 тысяч различных штрафов, там чуть
на
менее.
На 30 тысяч рублей штрафов, да, 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 примерно, да.
Мы вроде в России, поэтому штрафы в рублях описываем.
Нет, да, на 30 тысяч рублей, включая там то, что я видела, нарушение, выезд на встречную полосу.
Самый разный. А это новый слой как раз у ситуации, что если у человека есть какое-то имя, а Усман Нурмагомедов и сам тоже выступает, ну, во втором, можно сказать, по мощности, по известности промоушене MMA и Bellator, тоже вот как-то начинается небольшое такое завышение, что ли, я могу чуть больше, чем дозволено остальным. Поэтому тут тоже очень сложная ситуация. И как раз за этим делом будет очень пристальное внимание. Особенности в связи с нашей следующей историей, к которой мы сейчас перейдем.
Да. Чеченский парламент планирует внести в Госдуму законопроект о запрете на упоминание в СМИ национальности и вероисповедания преступников. Автор законопроекта – председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
А вот я, кстати, подумал сейчас, будет ли, если эту инициативу поддержат, потому что тут, на самом деле, это сложно, и мы об этом чуть позже подойдем. Вот я сейчас подумал, будет ли это нарушением, если сказать, значит, Усман Нурмагомедов, брат дагестанского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, будет ли вот такой вот?
А если сказать российского?
Российского, само собой, это же любимая штука, что раз в 4 года, когда Олимпийские игры, и с борьбы борцы из как раз кавказских, рядом находящихся с Кавказом регионов, приносят золотые медали, мол, якобы, как это так, как это так. Нет, само собой, российский. Естественно, российский. Дагестан все еще Россия. Этого никто,
конечно,
не отменял.
Нет, само собой. Но просто вот с этим законопроектом может коррелироваться.
Вот, а по поводу этого высказался для наших коллег глава коллегии адвокатов Князева партнера Андрей Князев. Давай его послушаем.
Такое предложение уже встречалось. До рамок законопроекта не доходило. Я думаю, что это не будет принято, потому что, ну, во-первых, это невозможно отследить. Во-вторых, это как бы странно и часто упоминается вообще там не национальность, а там место происхождения. Это то же самое, что не упоминать там имени преступника. Я извиняюсь, но если там будет Самир Алимханов, то можно и самому догадаться, что это не совсем фин. И наоборот, если будет Иванов Иван Иванович, то, наверное, будет ясно, что это не азербайджанец. Мне кажется, нужно обращать внимание на воспитание в своей диаспоре или в своей национальности.
В очень небольшом комментарии Андрей Князев сразу несколько таких пунктов обозначает очень важных и значимых. Во-первых, действительно, не раз, когда возникает ситуация с упоминанием национальности, диаспора выступает и говорит, что нам самим это не устраивает. Мы сами возмущены, мы сами очень этим недовольны. Это к разговору о том, что, собственно говоря, конфликта-то здесь никакого особого и не бывает. И с другой стороны, да, действительно, есть такой момент, что само произнесение имени, ну, как сказать, имени, фамилии, оно уже как-то подразумевает, из каких мест человек. С другой стороны, сегодня это совершенно уже не ограничивается. Человек может иметь абсолютно любое имя,
совершенно,
и при этом
верно,
иметь определенную,
да,
любую национальность.
Да, и гражданство уж тем более, если дальше продолжать.
Вот есть, например, извините, пожалуйста, есть, например, такой украинский борец, его зовут Жан Беленюк. Вот,
ну,
Жан,
пожалуйста.
Беленюк, откуда он? Неизвестно, например. В российский тоже сборной по фигурному катанию выступает Джонатан Гурейра, например. Россиянин, там, правда, со сменой гражданства, но не об этом речь. Речь о том, что это действительно очень тот момент, к которому возвращаются не раз. Волнами, естественно, интерес этот идет, в особенности эти волны связаны с инцидентами, которые, увы, происходят, в частности, на прошлой неделе, вот та самая драка, нападение в Ватутинках, которое вызвало такое очень... Ну, разделились мнения, например, Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ, которые упоминали национальность. А Маргарита Симоньян тоже, между прочим, ну, представитель национальности кавказской, такие упоминания поддерживает. Разделились мнения. Я бы здесь, знаешь, что отметил, что если уж начинаются упоминания национальностей, чтобы не было никаких в этом плане ошибок. То есть, если, условно говоря, вдруг кто-то кого-то назвал казахом, а потом выяснилось, что совсем не казах, а азербайджанец, вот за это, наверное, нужно нести ответственность. Но это можно уже под какие-то и под фейки, и под обманы, и под ложную информацию подводить. Но суть, да, в том, что если решили вот эту национальность упомянуть, или вероисповедание, как звучит в инициативе чеченского парламента, уж будьте добры, чтобы там было все точно проверено. А очень многие СМИ, и уж тем более блогеры, вот на это вообще
особенно
не обращали.
Особенно когда что-то речь о скорости, услышал, быстрее,
да,
вот
что-то где-то услышал, ну подумаешь, там, Кабардино-Балкария или Карачаево-Черкесия. Ну, бывает, путают. Поэтому
бывает,
будьте добры, здесь следить за точностью,
да,
информации.
Бывает, но быть такого не должно, конечно. Госдума планирует запретить продажу моющих средств и товаров бытовой химии с высоким содержанием фосфорно-кислых соединений в Байкальской природной территории. Это важно. Высокое содержание – это больше 5% фосфатов и фосфонатов. Вот ты часто читаешь количество фосфатов вообще, Леша? Вот этикетку, там, не знаю, средства для мытья посуды.
Ты знаешь, я активный компонент стараюсь посмотреть все-таки.
Я обычно этого не делаю.
Если честно, я прям даже удивился, есть ли фосфаты в бытовой химии, но, судя по всему, они действительно есть.
А если это средство там для посудомоечной машины? Вообще не смотрю, что там написано.
Даже вот на эти, как это, капсулы, ты не смотришь? Какой?
Нет, на них смотрю, но я не читаю состав. Ну, вот, на не капсуле, знаю, он не написан.
Меня, там иногда маленькими буковками бывает. Там, допустим, тот же хлор, вот эти цел,
ну,
можно
хорошо,
увидеть,
на
например.
Моих не написано.
На некоторых. Я говорю о том, что вот я, например, приучен. Я не буду говорить, что я здесь в большинстве, но я такие вещи смотрю. Я могу на 5 минут
смотрю.
Зависнуть, вот смотреть, что
вот
там есть, что там
гель
есть.
Гель для душа, да.
Шампунь, да. Между прочим, кстати, про шампунь. Ну уж нет, это, наверное, вряд ли шампунь. Здесь речь идет в первую очередь о том, что это, как сказать, промышленное, что ли, железнодорожное мытье вагонов. Но давай не буду я опережать события, послушаем судебного эксперта по экологии, члена Общественного совета Минприроды России Елену Есину.
Этот документ очень-очень давно ждем. Еще несколько лет там были крупнейшие загрязнители, которые использовали для помывки нефтесодержащих цистерн моющие средства с большим содержанием фосфатов. И это все поступало в Байкал, потому что те очистные сооружения, которые на сегодняшний день не имеются, они, в общем-то, и морально, и технически устарели, и они не обеспечивали необходимую степень очистки. Но даже в рамках, так сказать, использования таких вот средств в домовладениях, это тоже является объемным загрязнением фосфатов через канализационные очистные сооружения.
То есть тут сразу таких два больших направления. В первую очередь, конечно, вот что-то промышленное, что-то серьезное, где химия-то посильнее. Потому что если речь идет о нефтеперегонке, да, вот в цистернах, где нефть или нефтепродукты возят, там, наверное, химия должна быть помощнее. Но при этом есть и все-таки это направление для бытовой химии. А здесь просто, что называется, количество могут взять. А о том, что в воду, тем более, если речь идет про Байкал, попадает значительное число всякой химии, ну, это проблема везде. И здесь, кстати, стоит посмотреть, насколько эта инициатива, этот запрет может стать прецедентом в отношении других регионов, потому что, да, Байкал необходимо выводить как на чистую воду, во всех смыслах слова, но как бы вообще и не применить этот закон и к другим регионам?
Хороший вопрос. И сейчас еще про экологию. Уже через 30 лет столица Индонезии уйдет под воду. Британское национальное агентство исследований и инноваций предупреждает, что глобальное потепление приведет к затоплению минимум четверти города. А Мальдивы раньше, позже уйдут под воду.
Там Мальдивы?
Какие? Да, там.
А это,
прогнозы?
Знаешь, из серии «Внимание какое?» Внимание к каким-то продвинутым, что называется, любопытным регионам с точки зрения туризма, например. А есть, например, и другие страны. Ну, в принципе, Индонезия — это населенная страна. И, кстати, отдохнуть туда можно, по идее, съездить. Хоть и не без проблем, но
ну,
там свои специализации.
Так, а кто назовет столицу Индонезии?
Джакарта.
Ну, мы-то назовем. Хорошо, Джакарта.
Нет, я уверен, что все знают столицы крупных государств. Все люди очень хорошо изучают и географию, и после этого.
Да,
я,
да.
Знаешь, что бы хотел сказать? Я бы хотел упомянуть другое государство, Тувалу. Потому что буквально на днях оно прогремело по всем новостям и СМИ. Просто почему? Потому что в ходе вот этого климатического саммита в Глазго было выступление президента этого самого Тувалу, который вот читал по колено в воде. Вот
да,
это, знаете, становится наглядно, наглядно, оно всегда понятнее. А здесь, ну да, здесь, понимаешь, какое-то вот агентство, есть какое-то мнение Богорского университета, которое об этом рассказывает. Вроде как-то можно тоже. И прогнозы, ну, понимаешь, наши любимые прогнозы. Тут тем более не к 2030 году, тут к 2050. Вместе с тем есть уже замеры о том, что уровень мирового океана поднялся, ну, правда, с 900 года на 13-20 сантиметров. Вот. И инициативы тоже разные предлагаются, например, перенесите столицу куда-нибудь повыше. Вот. А еще, кстати, я почитал очень любопытное мнение о том, почему, собственно говоря, идет затопление. Не только из-за повышения уровня океана, связанного с таянием ледником, вот с этими с климатическими изменениями. Значит, местные жители используют грунтовые воды для своих целей. Грунтовые воды. Из-за этого появляются, как это сказать, полости под землей.
Грунт уходит,
и грунт проседает, правильно. То есть это не океан поднимается, это земля понижается. Ну, почва, уровень почвы понижается. Поэтому здесь комплексные проблемы, которые в Индонезии нужно решать, а в Индонезии людей много,
да.
Население при этом про экологию заботится не особо, но вот такие дела.
И еще успеем про футбол сказать.
Сборная России играет со сборной Кипра. Я вот в этом смысле всегда говорю, что сейчас у сборной России двухсерийная такая задача. Сегодня первая серия, нужно побеждать Кипр. Сегодня мы все станем немножечко мальтийцами, потому что через пару часов Мальта будет играть с Хорватией. И если Мальта зацепит там очечко, то фактически уже сегодня, ну, через час после начала нового дня, сборная России получит путевку на чемпионат мира. Если нет, скорее всего, ну и Россия, судя по всему, победит Кипр, потому что сейчас идет 72-я минута, и ведут 4-0 российские футболисты. Нет, может Кипр, конечно, сейчас собраться за 20 минут, как забьет 4 гола, я вообще не удивлюсь. Я думаю, и никто не удивится, и сборную России с готовностью прополоскают, но пока задача исполняется. Но, скорее всего, и Хорватия Мальту обыграют, поэтому все, конечно же, будет решаться уже 14 числа, когда Россия сыграет в Хорватии, в Сплите, и там нужно будет держаться минимум за ничейку, нужно набирать очки, потому что очень хочется попасть на чемпионат мира напрямую, потому что через отборку можно и не пройти, но здесь, относительно этого матча, хочется сказать, что забили сразу на 4-й минуте, это сразу, грубо говоря, успокоило, расслабило, что ли, игроков. То есть вот это снизило напряженность, потому что побеждать надо было однозначно точно. Ну и вот в начале, в первой половине, второго тайма добавили еще 3 гола. Итого Ерохин, Смолов, Мостовой, Сутармин, молодцы. 4 забили, еще гол Смолова не засчитали, но вполне возможно, что еще что-нибудь забьют.
А мы идем смотреть этот матч последние дальше. 20 минут, Алексей Красильников, Мария Меркулова в студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».